Всем привет! С вами снова LinkMeUp. Мы по-прежнему на конференции IT Elements, находимся в нашей уютной подкастерской. И к нам сегодня пришли Алексей Сазонов, тимлид SRE Росгорстрах. Алексей. И Александр Краснов, CTO платформы Штурвал.
Здрасте.
Расскажите немножко, коллеги, о себе и поведайте нам, о чем мы будем с вами сейчас общаться.
Меня зовут Алексей, я в IT уже примерно лет 20, наверное. Да. Вот, последние несколько лет занимаюсь кубами, все, что с ними связано, ломаю, строю, восстанавливаю иногда. Вот, и сегодня будем говорить в целом о том, что нужно учесть для того, чтобы сделать правильный DR куба, или, может быть, не нужно нам совсем этот куб восстанавливать.
А может, не нужен DR?
А может быть,
может, DR.
Пойдемте.
А может, не нужен куб?
Хорошо.
Меня зовут Александр Краснов, я технический директор платформы Штурвал. Я делаю ее вместе с командой, занимаюсь там то, что мне самому лично нравится, это низкоуровневый оператор, потроха куба, вот как оно на самом деле работает, низкоуровневый, то, что работает с операционкой. Плюс, ну, как бы верхний уровень тоже интересно, как зачем это что внедряется, в частности, эти решения, вот, где это невозможно избежать, ну, как их сделать так, чтобы это работало нормально.
Хорошо. Так и смотрите, то есть как мы вот чуть-чуть так начали обсуждать заранее, да, то есть классический DR IT-шной системы – это надо взять и вернуть, как было, до того, как на нас упал метеорит. А в кубе, получается, есть какая-то такая отдельная, более лучшая история, что нам, может быть, и не надо восстанавливать, как было.
Как там было? Куб – это сколько? Два бинаря?
Пять бинарей.
Да, да.
Пять бинарей просто копируешь.
Да, и вдруг что-то выясняется, что можно и вообще без бинарей.
Да. Мы вчера буквально с Сашей Базарновым на этой же площадке делали доклад про катастрофоустойчивость платформы. Архитектурно сделали так, что там 20 сода, много платформ виртуализации, и по ним раскидана там куча кластеров. Каждый из них независим, продовые, они парные. То есть есть прод, прод и чей. Они в разных содах, трафик active-active льется, и все вроде классно. Эти кластеры управляются с помощью кластер API, ну, платформу Штурвал, кластер API фреймворка. Все динамически, классно. Даже если кто-то на инфре грохнет виртуалку, узел, все восстанавливается. Но менеджмент сама по себе платформа, она была в одном экземпляре, в основном ЦОДе. Вот там Саша пришел и говорит,
давайте мы ее крохнем.
Нет, а как мы будем, вот типа, хорошо, основной ЦОД у нас умер, там упал на него метеорит. А мы дальше что, купсителем, что ли, пойдем работать вот с теми кустерами, которые остались живыми? Нет, хочу, чтобы управление тоже было катастрофоустойчивым. Вот рассказывали, как мы это делали. То есть зачем, почему, какие ограничения, как это вот сделали. Но сами по себе кластеры, да, они disposable.
То есть, оно просто без управления остается. Ну,
вот. Точнее, остается с управлением, но с неудобным, болезненным. Да. И это оказалось тоже проблемой. Вот делали такой DR.
Да нет, тут просто нужно понимать, что вот мы говорили про DR, вы заранее говорили про DR физической инфраструктуры, да? А если мы начинаем воспринимать куб как просто виртуалку большую, да, без его внутрянки, оператора, всего остального, то здесь как бы мы понимаем, что нам сам куб-то не нужен. Нам нужна среда для выполнения нашего приложения. А как оно там в этом кубе исполняется или в этом? Зачем нам куб восстанавливать в целом? Если у нас приложение...
Да, у нас же изначальная идеология куба, да, и всех его подов, что вот может как бы все упасть и по щелчку подняться обратно. То есть это как с контейнерами, да, что зачем тебе там, я не знаю, полчаса скачивать, настраивать, устанавливать там какой-нибудь Postgres, да, если ты просто пишешь Docker run, ждешь, не знаю, 15 секунд, и у тебя ха, и работает.
Так вот то же самое можно делать с кластерами, если ты можешь.
А если не можешь?
А почему не можешь?
Потому что механика нужна. Ну, то есть у тебя же Кубер предоставляет автоматику поднять под. А кто сделает механику, которая вот
поднимет кубер?
Да, ну, то есть это надо же пойти на инфру, не знаю, там забутстрапить как-то, не знаю, физический хост, если нужно, или пойти в виртуализацию, как-то там склонить виртуалочку, там ее из нее слепить кубер.
Ну, положить 5 бинарей.
Да. Вся вот эта вот магия, ну, а кто это сделает? И тут все решают этот вопрос по-своему. Ну, то есть мой favorite вариант – это кластер API. Я прям фанат. Но это не единственный вариант.
Но смотри, ну, здесь вот предлагалось, что на самом деле тебе важна только среда исполнения. Так тоже, может быть, мы тогда вообще будем выстраивать наш DR таким образом, что мы будем бэкапить именно приклад и вообще чуть ли не на физической машине его потом запускать, лишь бы запустился хоть как-то.
Нет, у нас приклад должен выполняться в кубе. Он так написан. Вот. Но нам не важно, в каком кубе он выполняется. То есть это может быть не тот же самый кластер. Мы такой же кластер просто разворачиваем, но какого-то стейта от этого кластера нет. Просто вот мы знаем, что нам нужно столько-то ресурсов в этом кластере. То есть там должно быть там 1000 CPU, к примеру, там, да, пару терабайт оперативки. Вот. Если мы подняли ровно такой же кластер, наше приложение просто туда уехало и все.
Ну, а почему не вернуться к старому подходу? Виртуалками условно зареплицировались, поднялись, а там уже стейты докатили.
Как часто у тебя катится приклад? Ну, зачем мы кубер используем? Нам нужно часто что-то выкатывать.
Да, да.
Именно. Это значит, что у тебя каждый раз нужно тащиться
в виртуал. Модно. Все сейчас в кубере надо.
Да, да, да.
Надо, не нет. Надо, все привыкли просто катить в кубере. 1С-ка
в кубере классно.
Ну, знаешь, ты вот с виртуалками еще на одну вещь попадаешь, а сетка.
А что сетка? Если у тебя решение классное, то оно может там условно только стейты закатывать и не закатывать твою сетку на 10 гигабит.
Нет,
я только изменения.
О том, что у тебя придется поднимать вот новые виртуалочки, как ты их между собой связывать, да,
зачем?
Определенным образом.
Ну, если ты ее делаешь отдельной, ну, если не Active-Active, ты можешь сделать просто копию. И в момент просто туда на грудочку перекинул, а там все то же самое.
У тебя в основном соде, условно говоря, там в VMware, в резервном соде у тебя импортозамещенные решения отечественные. Как ты
сказал, что поднимешь? Для человека.
Прости, так весь рынок живет.
Да, у тебя там еще...
Что будем делать с виртуалочкой?
Придется немножко как-то их мигрировать.
В кубере это делается на раз, потому что кубер у тебя, ну какая разница, кто ему ресурсы отдал, операционки? Ну как-то кто-то отдал. Физика, виртуалка, кто-то.
Но все равно изначалку надо подготовить.
Низ. Вопрос автоматики, как ты ее готовишь. В целом за скриптовать ты можешь что угодно.
Так тебе получается фактически...
Все как? Равно придется что-то заскриптовать, все равно...
Так нет, ты можешь просто взять как бы свой готовый пайплайн и в конце, грубо говоря, поменять как бы эндпоинт, куда это все укатывается. Вот весь твой DR случился.
Бинго.
Бинго, да.
Главное быть к этому готовым. Потому что, ну, приклад, не знаю, Леш, расскажи свои эти приключения. Вот никогда у тебя не было, когда разработчики пытаются сделать хост-селектор и прям жестко запиниться на конкретный хост?
Нет, за такое мы бьем. Поэтому как бы есть admission на веб-хуке, которые как бы не позволяют такие вещи делать. А в целом бывает, что они пытаются там, к примеру, IP-шник ноды, там с нодпортом такие варианты отлавливал в дев-кластере. Интересно было.
Приклад должен нормально переживать переезд. Storage классы еще меняются.
Вот storage классы, когда используют не дефолтные, а, к примеру, с привязкой к зоне доступности. Если у тебя, к примеру, этот облачный, да, и у тебя несколько зон, и CSI-драйвера бывают выдают storage класс, привязанный к зоне. Вот. И когда он захардкожен, Persistent Volume Claimer. Да, бывает.
Ну, мне кажется, что-то кодить, это все-таки по рукам надо бить. Ну, то есть, грубо говоря, там весь резолвинг должен быть на DNS все-таки завернут, а не конкретные IP-шники, прибиты гвоздями. Ну, вот если так совсем уж просто.
Это да. Если там хоть что-то прибито гвоздями, то это все.
Это не поедет.
Это уже не куберой, это все, до свидания.
Это я просто возвращаюсь как бы к твоей фразе, что приклад должен быть к этому готов. А мы начинали с того, что прикладу-то, в принципе, должно быть все равно, где запуститься. Что этот кластер, что то, что...
Чтобы ему было все равно, где запуститься, он должен быть к этому готов.
Он должен быть готов запуститься,
где он не готов круг бегать. Если ты берешь, грубо говоря, чистый кластер и катишь туда весь свой приклад, и он у тебя не запускается, значит, у тебя проблема в прикладе, значит, у тебя в продакшн-кластере что-то накостылено, что-то где-то потом подправлено и как-то накостылено.
Либо в прикладе, либо в кластере. Ну, то есть это
либо в логике работы вокруг этого всего.
Все так.
Так и тогда вот по вашему опыту, где вот эти ошибки совершают чаще всего? Ну, то есть почему не поехало?
Да, миллион причин, но, как правило, это, по сути, структура деплоя. Ладно, если ошибки... Я хорошо видел... Сейчас попробую аккуратно сформулировать, чтобы люди не обиделись. Я видел интересные образы, которые... Приложение, которое собиралось уже с забитыми всеми параметрами. Это вот люди, которые только переходили в Кубер из Docker Swarm. Они собирали образ. И дальше мы флаг, переменную окружение, ну, именно аргумент, передавали, говорили, что это тест окружения, это прот окружение, это еще что-то. Когда запускали именно в аргументе именно запуска контейнера, передавалось, что в каком он окружении. А дальше внутри образа этот прикладик сам шел и смотрел, что у него внутри закомпилено, какое он окружение и куда, на какие айпишники надо ему идти. Вот я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами.
Слушай, это как-то аргументировали.
Ну, прикольно. Исторически сложившаяся конструкция.
Да. Я вспомню еще одну интересную вещь, когда пытаются в RegExpr, да, использовать имя кластера, да, вот привязываются к нему. То есть строят, потому что когда-то было удобно в логах видеть по подику, из какого это кластера, да, не просто вешать лейбл дополнительный поду, да, к логам, а видеть, из какого это конкретно кластера было, и вот этот вот имя кластера пишут вплоть до того, что в имени пода. То есть поды в этом кластере называются как название сервиса, название кластера. Вот такие приколы бывают, и они потом выстреливают, когда ты пытаешься в новом кластере развернуться, потому что где-то на эту логику завязано что-то адреса. Да. То есть оно сначала было, мы завязали, чтобы просто нам было удобно, а потом еще кучу всего завязали на это название кластера.
Ну как-то...
Вот те ошибки, которые такие...
Так слушайте, а получается, что даже в таком варианте на DR-стороне кластер все-таки должен стоять как бы под парами, готовый начать принимать наш релиз? Или мы считаем, что это он тоже вот должен в момент аварии начинать подниматься с нуля, там, раскатываться нашей автоматизацией?
Ну, это зависит от того, какие у тебя сроки, в принципе.
Ну, подожди, рекомендации лучших собаководов.
Вот, да. Слушай, во-первых, как бы к DR приступаешь когда? Когда у тебя все равно есть окно, которое ты понимаешь, будешь ты диариться, или ты подождешь, когда тут заработает?
Ну, понятно, или потеряем просто бабло, на то пока полежим.
Нет, смотри, у тебя может быть восстановление аварийное 4 часа полное, да? А через 2 часа у тебя ЦОД поднимется. И ты точно знаешь, что как бы там на подстанции рубануло, сейчас электричество включат.
Вы всегда знаете, заработает. Когда ЦОД поднимется.
Да, вот это вот очень смешно.
Я и говорю, поэтому у тебя есть всегда точка принятия решения, да, что вот через столько времени мы принимаем решение, все, мы уже не надеемся на тот ЦОД, мы восстанавливаемся.
Потому что они обычно-то как? Сейчас, 15 минут. Да сейчас, ты такой... Блин,
он понятно. В любом случае, как бы какой-то гэп есть, да? Может быть.
Ну, то есть идем к руководству, там условно к хозяину сервиса и решаем вопросик.
Имха, он должен быть на самом деле, ну, не то чтобы DR, он должен быть ячей. По-хорошему, мы можем, если у нас все нормально сделано, мы можем трафик пускать сразу в несколько кластеров.
Это актив-актив.
Получается. Да, но вот этот второй актив, он может быть на какой-то удаленной площадке, у него может быть какая-нибудь маленькая доля трафика. Опять же, мы тут можем, там, не знаю, в целом канарейку даже разбивать, там, делать хитрую доставку, когда мы там что-то страшненькое, ну, деплоим в отдельный кластер, но у нас всегда под парами есть, мы можем всегда быстро переключиться, у нас есть что-то неразломанное. Вот, это идеальное состояние. Дальше его быстро демасштабировать. Вопрос, опять же, времени.
Как я уже сказал, денег, я так понимаю, что вопрос в том, что Active-Active это сильно будет дороже.
Наверное. Не всегда.
Не всегда?
Не всегда. Вот как от той конфигурации, которую Саша рассказал, да, мы держим, грубо говоря, кластер там, размером там, 20% от основного продала, да, в резервном ЦОДе под парами, да, на который направляем часть трафика.
Да и смотри, у тебя сценарии-то какие? Если у тебя DR где-то в облаке, ну, конечно, не надо держать ресурсы. А если у тебя железо уже куплено и в DR-цоде стоит?
Угу. Ну, пусть работает.
Ну, электричество, OPEX, ну, в целом будет копье, если оно там не под нагрузкой.
А ну, если выключено, я даже хуже иногда.
Да, потому что плохо предсказуемо. Да.
Мне просто вспоминается история одного маленького хостинг-провайдера, когда у него упал основной роутер, у него на втором все было, все нормально, только на втором был канал, на там какие-то копейки мегабиты, и оно просто, когда поднялось, туда трафика в 30 раз больше ливанулось, и такой, все равно все ничего недоступно, и, короче, такой, до свидания. Все так. Вот, то есть надо как-то все делом продумывать.
А, тоже тема, мы сегодня со всеми, второй день нам уже идут люди, вот как раз с такими, со всякими DR-ами, значит, с бэкапами. Мы у всех спрашиваем, да, что DR-план – это все хорошо, да, вот если идеологически мы понимаем, там, как восстановиться, договорились, там, что катить, что значит не катить. А как часто надо проводить учения?
Как, или как вы их проводите?
Да.
Какие у вас есть практики на этот счет, советы?
Ну, то, что я советую, там, из-за того, что моих, ну, серии там раз в месяц просто регулярно переключаться.
И только практика, и, то есть, короче, это не учение, надо нормально переключаться. Иначе какая-нибудь фигня вылезет. Стопудово, ну, то есть, учения, они, как раз, нужны именно боевые. То есть, боевые переключения нужны для того, чтобы это была рутина. Вот, там, опять же, Саша Пазарнов с Почты Банка рассказывал, что у них это просто, ну, рутинное переключение. Это не то, что, ага, там надо, там... супер спецов вызывает. Нет, это, ну, короче, нормальная служба поддержки делает. Это рутина. Вот тогда это будет честный DR.
Ну, это если у нас active-active.
Active-standby?
Да. Или вы active-standby. Мы можем так переключаться. Если у нас план чисто, все с чистого листа, да, поднимаем. То есть, ну, нет у нас денег на
второе место.
Второй площадки. То такие учения, ну, где-то раз в два месяца в среднем желательно проводить и при любых крупных изменениях в архитектуре. То есть, если у нас что-то поменялось в целом в архитектуре приложения, мы корректируем план восстановления, да, и снова его тестируем.
На эту тему как часто репетировать и проверять. Меня в свою очередь, я не помню, сколько лет назад, был на Кубиконе, слышал, меня прям впечатлил доклад Палантира. А у них подход был вот еще тогда давным-давно с автоматикой, что у них один узел кластера, любого кластера, не может жить больше 48 часов.
То есть они его, в принципе, он рубят
либо,
потом.
Да, он либо там кровно перекатится, либо у него что-то поменяется. Он, то есть он стопудово через 48 часов должен быть удален и пересоздан. Любой узел. Либо раньше там по какой-то событию переконфигурации, но больше 48 часов он жить не может. И мотивация была очень простая. Через 48 часов мы точно найдем инженера и вспомним, а кто там что мог делать в этом кластере или еще что-то. Человек может вспомнить, что происходило. Если мы что-то не оттрекали, за 48 часов мы точно узнаем, что пошло не так.
Да, еще достаточно свежие воспоминания.
Слушай, ну, Игорь, это вот лично моя такая боль, потому что это действительно такой классический подход к организации Kubernetes, к подам, да, что под это... не должен восприниматься как некая субстанция, которая будет жить вечно. Да, он должен, вот твое приложение было сделано таким образом, что в любой момент под может испариться и подняться где-то там вообще на геораспределенной площадке отдельной. Сейчас я вижу, все чаще и чаще на это забивают, и считается, да, что вот под включился, и, не знаю, пока сервак не перезагрузится, он должен жить.
400 дней.
Вы видите в этом вот какую-то угрозу? Или это я загоняюсь просто?
Я вижу. Я вижу, ну, как бы, что требования как раз нормальные, что эти потики, да, они не должны быть высокого тайма. Вплоть до того, что, ну, как бы, надо их периодически грохать.
А что нам это даст, кроме вот чувства собственного удовлетворения?
Лучше узнать о том, что у тебя есть проблема в какой-то спокойный момент, нежели в момент, когда у тебя еще что-то горит. И ты такой, и у меня тут и пода не запускается, или еще что-то.
Out of memory везде.
Да. Ну, то есть, плановые проблемы себе находить.
Ну, это примерно как, знаешь, перезапуск тоже классная штука. Когда у тебя есть особенно тяжелые поды, и ты в момент планового перезапуска обнаруживаешь, что у тебя оно не может зашедулиться, потому что вы как-то... Ну, мы как-то деплоились, разрабатывали, много мелкого разрабатывали, а толстые теперь не могут просто заехать, потому что на нодах не хватает ресурсов.
Да, в приорите, у скеду.
Ну, короче, это там дальше уже там.
Да, а дальше уже ты понимаешь, это начинаешь как бы либо скейлить кластер, либо каким-то нодом там менять политику.
Или он не может заехать на другую ноду, потому что у него что-то привязалось. Ну, то есть куча есть приколов, которые именно требуют.
Ну, понятно. И лучше это узнать не в тот момент, когда у тебя одна или две ноды вылетело.
Да.
Что у тебя эти приложения просто негде им подняться. А в момент штатного перезапуска, да?
Слушай, так а может быть тогда вообще как бы не перезапускать отдельные поды, а то есть, грубо говоря, вот периодически грохать вообще все приложение, и чтобы оно раскатывалось с нуля. Ну, если это, естественно, там бизнес там такое допускает, там условно в 3 ночи.
Это как раз подход. Если ты будешь грохать ноду, даже вот там как бы ноду там раз в неделю, у тебя гарантированно будет грохаться с нее все поды.
Угу.
Ну, вот у тебя как бы...
То есть это достаточно будет, в принципе, да?
Ну да, но если ты знаешь, какое время, ну, типа, в рабочее время, когда все инженеры как бы вот, ну, на месте.
Сидят,
все
контролируемо. Нет, да? Естественно, это контролируемый процесс да. должен быть, да.
Типа, окей, все знают, что у нас там будет грохнуто вот это вот нода. Если как бы кто не спрятался, то...
Зажигаем благовоние.
Заодно смотрим, как приложение отработало.
Берешь генератор случайных чисел в секунду, короче, который в какой-то момент начинает грохать случайную ноду и всем смс-ку отправлять.
Да, тут ты можешь узнать, что у тебя, допустим, у какого-то приложения не настроено анти-аффинити, да, и у тебя все поды этого приложения оказались на одной ноде. Баг все сломал.
Слушайте, а если мы все-таки вот пропагандируем эту историю, что нам не надо восстанавливать сам куб, да, что мы действительно можем поднять просто где-то какой-то, значит, кластер, выкатить туда приложение, все, заработало. Это правильно, это валидно, я как бы с этим согласен, да. Но у многих диарная площадка, она объективно хуже продовой, да, потому что там нету active-active, то есть просто держится что-то, что должно ожить, как-то нас продержать. Потом, значит, мы выкатились, у нас заработало, мы восстанавливаем оригинальный прод. Там все наши красивые сервера, значит, поднялись, поднялся кластер. Как нам в таком случае обратно откатиться на него? Кроме как погасить DR и начать деплоить заново...
Прод. Ну, или там доливать stateful, вот это все.
Да.
Смотри, пункт первый. Мы же... Ты сам начал с того, что мы закатываемся в какой-то кластер. Когда мы переехали в другую площадку, мы, опять же, закатываемся снова в какой-то кластер, а это так оказалось, что это там старый кластер.
Но это даунтайм еще один дополнительный получается.
Зачем даунтайм?
Ну, если у тебя неполноценный стендбай.
Ну, то есть твой приклад должен как бы уметь, как мы говорили вначале, заранее быть готов к тому, что вот у него какие-то мозги крутятся на одной площадке, и сейчас мы по рубильнику отрубаем ту, подрубаем эту, и он понесся дальше.
Так это и сразу их. Ну, в чем проблема? Ты же можешь поднять их одновременно.
Если как их мы синхронизируем? Как мы репликацию им настроим?
Во!
И тут у тебя прям про stateful мы как раз-таки вернулись.
Тут начинается вопрос, где ты хранишь свой state? Как ты его кластеризуешь? А вот state лучше иметь какую-нибудь реплику еще где?
Еще третью площадку.
Ну, либо третью площадку, либо, опять же, то есть, если мы делаем какие-то операторы внутри кластеров, ну, как бы это один жанр, как мы вот здесь стейт переключаем. Вообще, нам надо этот стейт переключать, у нас какой-нибудь Redis с кэшом, и нам достаточно тупо прогреть на второй площадке. Mm-hmm. Или там есть какие-то важные данные, которые нам не нужно потерять, ну, или как-то больно потерять. Вот тут дальше можно, ну, костылить. В целом можно хоть... Не, ну, давай откровенно.
Ну, да, мы всегда все это делаем.
Да, у нас есть, не выполняется базовое требование, что приложение изян переезжает. Ну, оно может потерять данные, либо нет.
Изян переезжает.
Как бы, не, ну, что приложение может запуститься и полноценно работать в любом кластере. У нас, когда нам нужен стейт, и нам нельзя его терять, и нам нужно перетащить, окей, первое требование выполняется, дальше начинают костыли. Окей, дальше либо там пишем операторы, либо принимаем какое-то RPO, либо принимаем, ну, в конце концов, можем сделать снапшотики, ну, уволим снапшоты, их уже отреплицировать, подняться, мы потеряли данные. Если мы данные не готовы терять, ну, да, нам придется какой-то вот этот сервис с персистом погасить и их уже отреплицировать.
То есть готового сценария нету. То есть, скорее всего, придется каждый раз что-то изобретать.
Я видел и экспериментировал только с одним решением, очень специфичным. Штука называется Portworx. Стоит как чугунный мост. Они умеют в DR и умеют вот так вот переключать приложение. Понятно, что там, ну, не петабайтные базы тащить, но там сколько-то гигов нормально переключать. То есть они умеют в репликацию и потом переключение.
Слушай, ну тут мы, как всегда, в кап-теорему упираемся, как бы.
Факт.
Без нее никак.
Да. И тут всегда мы либо теряем данные, либо мы как бы теряем время,
или теряем
скорость,
деньги.
Да, либо мы имеем постоянную реплику, да, в стриме. Но у нас как бы тогда проблема в задержках, да, мы снижаем производительность своей базы данных, если имеем стриминг реплику. Ведь когда нам нужно гарантированное подтверждение, да,
то это точно записи. Ждать.
Вот, то это мы должны дождаться, пока эти данные запишутся на второй площадке. Тогда вообще, вот в таком случае переключение обычно без потерь, да? Вы сменили мастера, обратно включили в другом месте, у нас как бы все данные наши эти, просто можем держать большую нагрузку.
Тут готового ответа нет. То есть, правда, мы что-то теряем, вопрос, что и в каком объеме. Ну, то есть, и чем меньше цифра, тем дороже нам все придется это костылить.
Ну, да, конечно. Слушайте, а если замахиваться в какую-нибудь вот такую систему оркестрации, да, что, может быть, что-то на таком уровне есть, что, грубо говоря, когда вот мы в сторонке что-то подняли, у нас есть вот свой оркестратор, и мы в него добавляем этот новый кластер, и он там его какой-то внутренней магией дружит со всеми остальными, просто размазывая нагрузку с него, постепенно перекатывая там, не знаю, поды, может быть, ноды сразу целиком.
Перекатывая, в смысле, ноду перетащить из кластера в кластер?
Не прям ноду, неправильно сказал, нехорошо. Часть приклада перетащить.
Да, помнишь, эти контроллеры есть, типа, у Admiralty, еще, то есть, короче, есть такие прогрессион, блин. В общем, можно накостылить. То есть, когда-то был проект KubeFed, сейчас он деприкейт, когда нам позволяет сколько-то кластеров рассматривать как единое целое. Они, правда, независимые, но вот мы
в них что-то такое облачко мы соберем.
Да. Ну, то есть, как такой макропланировщик, да, который над планировщиками, которые уже внутри кластеров. Так или иначе, в сухом остатке, это какие-то контроллеры, ну, что такое кубовый контроллер, это логика, которая написанная. Делай раз, два, три, если то, делай раз, два, три. Ну, то есть там проверь условия, и вот там делаю то-то, то-то, то-то. Ну, можно это сделать. Есть что-то готовое, надо смотреть там кейсы, попадает, не попадает. Можно писать свое, это в целом не так уж сложно.
Слушай, ну, в принципе, в целом, как бы, у нас все приложения, все их настройки – это код. Все в кластере. То есть, ну, у нас просто нам нужен слепок кода, да, который мы можем откладывать куда-то в сторону и в любой момент применить к этому нашему готовому чистому кластеру и поднять там приложение.
Ну, да.
Да. Но, то есть, при условии, что мы не забыли про то, что нам докер-образа наши.
Надо привести бы заранее.
Надо куда-то складывать на всякий пожар. Обычно, как бы, хорошей практикой в CI-ку продовую, к примеру, да, когда мы деплоим в прод, мы куда-то складываем еще, помимо основного регистри, мы куда-то прикапываем.
Второй регистри как раз таки на всякий случай.
Да, эти образа, причем как бы желательно, чтобы он был даже не один, а два.
И более того, а у нас же там нормальный CI-CD, нам нужно, чтобы CI-CD откуда-то запустил, ну там нужно что? Сами по себе пайплайны. Ну, то есть, помимо регистри, нам нужны пайплайны, нам нужны раннеры. Uh-huh. А если они у нас только на одной площадке, то
до свидания, раннеры.
Ну, у нас нету ни раннеров, ни кода, который их запускать, и в целом мы вообще ничего не сделать не можем. Поэтому без, собственно, регистри, без гита, без пайплайнов, раннеров, то есть, мы вообще на самом деле оказываемся в очень неприятном месте.
И наш GitOps тоже перестает работать случайно.
Ну, то есть, по факту, надо каждый элемент нашей инфраструктуры, каждый кирпичик рассматривать как отдельный элемент и его тоже каким-то образом сохранять и понимать, как его мы будем...
Мне сейчас кажется, должно прозвучать уже слово «облако», да? Там.
Какое?
Не знаю, как его, ну хотя бы просто гид вынести в облако.
Какая разница?
Облако у тебя упадет.
Облако упадет, да. Все остальное... Неважно, просто у тебя должно быть два независимых, как бы, независимые друг от друга, которые не умеют падать одновременно. Да? Ну, не может одновременно какой-то облачный провайдер упасть, и твой собственный сот расположенный там, на другом конце города.
Строго говоря, у тебя вот на второй площадке поднять даже просто регистри и гид с точки зрения ресурсов – это копейки. Да. Ну, то есть это вот и администрировать особо не надо. Ну, то есть ты делаешь аккуратно реплики туда, пусть даже она долетает немножко отложенно, ну, мало ли чего, понимаем, там, инфобез, просто чтобы она отложена, еще лучше, чтобы она не пушилась, а пулилась с этой площадки. И норм. Ну, то есть ресурсы копье, мне сильно не надо, ну, вот, просто чтобы оно было.
Боже, какие мы все ремесленники. Какой кошмар. Вот, ладно. Ну что, поговорим про будущее?
Ну, естественно, надо чуть-чуть.
Как, по-вашему, кажется, куда все идет? Какие есть там веяния, может быть, какие-то там, не знаю, будущие разработки, на что посматриваете, может быть, что-то где-то развивается и интересное, ну, там, в том же самом штурвале, может быть, что-то вы делаете такого классного, что нам позволит быть там, отказоустойчивыми, чтобы дары вот эти прям крутить, мотать просто раз, два, три, чтобы было все красиво и великолепно.
А тут как ни крути, как говорится, каждая следующая девятка, она дороже.
Ну, это 10
раз.
Так, а то есть вся база, вот самая база-база уже она реализована, да, и сейчас начинается творчество, так называемое. Да, так, кто что придумает.
Дальше, да. Как бы мы ни старались в абсолютную надежность, абсолютной надежности у нас никогда не будет. Вот. И поэтому тут как бы появляются новые красивые технологии, но которые просто делают как бы что-то удобнее. Да, если так посмотреть, принципиально нового-то ничего не появляется. Вот прям принципиально, чтобы вот прям... такой майн-чейнджеров, да? Вот. У нас есть куб, который потихоньку улучшается, мы учимся работать с ним по-другому, да, там, раньше мы катали там кубы, там, ручки, сначала хардвей, там, вообще бинари, да, потом там кубан нам принесли, да, потом приделали туда кластер API, который позволяет там
что-то написать уже.
Управлять как бы кубом, как кубом, как деплойментом куба, да, то есть. Вот. Но это все просто увеличение удобства, да, и контроль над ошибками, да, то есть вот когда ты разворачиваешь его как код, у тебя меньше возможности ошибиться.
Ну, из того, что присоединяюсь к каждому слову, что Леша сказал, там из того, что мы практически делаем, вот пытаемся сократить, какая вот там проблема, да, у нас сейчас размазывается у нас гид, где есть какая-то конфигурация, причем конфигурация может как кластеров, так и там пайпов и всего остального, ну, то есть есть понятная регистрия, вот мы как минимум пытаемся конфигурацию кластеров сейчас до конца затащить в то, чтобы она была в кубе, и автоматизировать вот эту работу там по переключению, все, что можно сделать на базе кубовых контроллеров, чтобы она была в одном месте, это можно было смотреть, где мы, в каком состоянии, и прям смотреть в виде ресурсов. Вот эту штуку дотащить в куб, ее сейчас нигде нет, ну, типа, вот репликация тех же самых вот кластер API кластеров, когда у меня там две платформы, и сделать контроллер, который все это переносит. Контроллер сделали еще...
Надо второй контроллер сделать.
Нет, он там... за первым контроллером контролил.
И третий, чтобы кворум был.
Там есть очень классные истории. Мы, кстати, нам не нужен третий контроллер для кворума. Мы сделали одно элегантное решение. Я надеюсь, когда-нибудь я про это все детально расскажу. Сделать контроллеры так, чтобы они у нас могли реплицировать вот у нас N этих кластеров управления, которые там управляют большим количеством этих клиентских. И как-то они между собой их делят. Оно реплицируется, оно должно работать автоматически. Сейчас это работает с некоторым ручным приводом, там все равно человек должен там где-то посмотреть и какие-то кнопочки нажать. То есть полной автоматики нету. То есть это первый кусок. А второй кусок – это вот докрутить автоматику создания кластера, потому что даже если мы используем GitOps, вот там после создания кластера там нужно сделать все равно одну манипуляцию, но ее нужно сделать, чтобы сказать, подключить ему, сказать, твоя конфига гитопсовская там.
А, ну,
откуда браться?
Да, хоть что-то настроить лучше.
Да, ну, то есть в целом это один манифест применяется, но вот ну, как бы ему сказать нужно. Вот этот маленький шажочек, его тоже нужно сделать так, чтобы можно было шаблонить и вот там дальше доконфигурировать кластер автоматически до полностью рабочего состояния. То есть так, чтобы вот... Вот так вот создавать именно как-то клоны.
А потом кластеров. Будет еще контроллер, который просто возьмет и в этот в новый кластер задеплоит вообще все, что у нас было в прошлом.
Ну, типа того, да, да. Но это все туда нужно идти. Смотрим.
Ну, это, как я понимаю, это как глобально новая вещь, в смысле не только как бы для продукта, а вообще для...
Много всего.
Как это, для все инфраструктура в голову лезет. Для самой идеи Kubernetes'а.
Ну да, ну слушай, вообще кластер API вот...
Это новая штука, да, достаточно.
Как сказать, она с 17-го.
Подожди, одно дело, когда ее придумали, другое дело, когда ее научились пользоваться и сделали инструменты для этого. Я бы все-таки разделял эти вещи.
Да, ну с 21-го года прям уже там релиз 1.0 вышел и прям суперактивно развивается. Я смотри, давай, хорошо, 4 года, сколько Куберу-то? Ну вот 11 лет, ну, камон.
Ну 4 года... В этом масштабе, да, вопросов нет.
Прям это уже прям
сколько лет?
Треть жизни еще. Видишь, там уже кластер API сейчас вот на нашем рынке большая проблема, то что слабая поддержка примеру, отечественных облаков, отечественных систем виртуализации и всего остального. Да, кластер API классная штука, но когда я к тебе прихожу, говорю, продай мне штурвал и сделай, чтобы оно вот здесь работало, ты мне говоришь, знаешь, что пока не могу, пока использую bare metal провайдер, который как бы, но теряет всю прелесть кластер API, отбирает.
Давай, ты. Ладно, я принимаю, но ты с другим вопросом. Наспор мы... Ну, не то, что наспор. Ну, да.
Сейчас сделаем.
В целом, наспор мы провайдер с разработкой и тестированием для там, ну, некоторого произвольного облака, отечественного тоже, мы напилили за 2 недели. Ну, то есть, если очень надо, то ну, как можно и за 2 ночи напилить. Ну, так, чтобы нормально целым тестированием 2 недели.
Блин. Не, ну мы же говорим все-таки как бы вот ты вендор, да, а ты как бы... Продай мне, чтобы оно из коробки работало, а не вот это вот я закостылю для тебя.
Что началось? Ты вендор, что ты обзываешься? В целом, как я вижу, оно дальше идет в автоматику. То есть кластер API вообще инструмент для того, чтобы там девиз кластер API это там Kubernetes all way down. И вот эти инструменты, они будут обрастать, которые будут как раз у нас стыковать, то есть чтобы можно было в кубе манифест написать, а как должно быть, и дальше что-то пойдет это приводить в желаемое состояние, в том числе там, с переключалками, вот, типа...
Знаешь, в идеальном мире, мне кажется, как бы вот с кластер API, это я беру один большой-большой хелп-чартик, да, и у меня сразу разворачивается кубер, вообще я все приложение в нем, и все сразу работает.
А еще причем кнопка была нам большая.
Сделать все хорошо. Да, причем сам Helm Chart тоже генерится там ГПТ-хой какой-нибудь.
Точно.
Чисто так на описании. Ну вот у меня там сервачок.
И сам еще тут, пишет приложение, тут, да, за тут... которое тебе деньги зарабатывают.
Классно, да? Ты сразу разворачиваешь и инфру, и как бы и приложение туда. То есть
звучит как идея для стартапа, да?
Да, нам 10% заетели.
Да.
Что, Роман,
да,
надо сворачиваться. У нас время уже как раз подошло.
Да, ну что, все уходим на обед на какое-то время. Всем приятного аппетита. С нами был Алексей Сазонов. И с нами был Александр Краснов. Спасибо вам, коллеги, за интересную беседу, за то, что поделились своими болями, и не только, и своими победами. Вот. Ну что ж, увидимся еще как-нибудь. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.